уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня политолог, эксперт по Беларуси Дмитрий Балкунец. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Говорить мы сегодня будем про Белоруссию, много всего накопилось сейчас, и получается, что вот последнее заявление Александра Лукашенко о несостоявшемся Майдане в Белоруссии. Мы наблюдали давно, но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение, сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии и привести страну к некоему Майдану, сказал глава государства. Вот складывается впечатление, Дмитрий, что я ради интереса почитала еще статью от 2006 года про предвыборную кампанию. И, в общем-то, мне кажется, что все повторяется. Инерция политической жизни, в принципе, такова, что даже будучи уверенным в абсолютной победе, действующий глава государства не может, например, не давить на конкурентов. Пусть и даже если эти конкуренты мифические. Или все-таки за 14 лет что-то изменилось?
Вы абсолютно правы. За 14 лет Александр Лукашенко стал чемпионом по употреблению слова «Майдан». И на сегодняшний день, если мы проанализируем, сколько раз он употребляет эти слова в последние там недели, то просто уже там, наверное, за десятки пошло. Поэтому каждую неделю Александр Лукашенко говорит про Майдан, боевиков. Но я бы немножко здесь не согласился. В этот раз он не уверен в своей победе, поэтому он так вот активно нервничает, как мне кажется. И вот с этим связан арест вчера основного соперника Александра Лукашенко на этих выборах этого года. Это банкира Виктора Бабарыка, его сына, команду этого кандидата, многих сотрудников Белгазпромбанка. Неожиданно после того, как Виктор Бабарыка принял решение участвовать в президентских выборах, это случилось в самых первых числах мая, как только выборы объявили, и у него взлетел рейтинг по опросам, которые проводились на популярных интернет-сайтах, он сразу же перевалил за 50%. И после этого опросы на этих сайтах, вообще на любых сайтах в Беларуси, запретили проводить, узнавать данные о доверии к тем или иным политикам. Это был первый признак того, что Бабарыка не будет зарегистрирован. Скорее всего, так и случится. Да. Второй момент. Бабарыка собрал самую большую в истории Беларуси кампанию, которая собирала подписи. Впервые эта команда, видимо, наверное, впервые, я считаю, собирала подписи бесплатно. Никто не платил деньги за сбор подписей. Мы знаем, что в странах, и в России, в том числе во многих странах постсоветских, за каждую подпись деньги платят сборщикам. Там было абсолютно на энтузиазме людей. И они собрали 500 000 подписей. В стране, где 9,5 миллионов населения и 7 миллионов избирателей. Это рекорд, абсолютно рекорд
для кандидата. Я правильно понимаю, что это, если такой ажиотаж, это потому что, ну, не за Бабарыка, а против Лукашенко?
Да, вы абсолютно правильно считаете, так и есть, и действительно, это результат не за Бабарыка, а за это против Александра Лукашенко такой результат.
Угу. Ну хорошо, но вот Лукашенко в 2006 году Козулина обвинял в причастности к провокациям, это был там, издатель газеты был его доверенным лицом, еще был Гайдукевич, тоже история, и как будто бы история повторяется, но все это время получалось, что Лукашенко, там какой сейчас, 6-й срок, поправьте? Идет он на 6-й.
5 уже есть.
Да, на 6-й идет. Все это время, в общем-то, как бы поддавливали оппонентов, пусть даже и мифических, но Лукашенко был уверен. А почему он сейчас не уверен, как вы считаете?
Потому что у него рейтинг поддержки самый маленький в истории страны за все годы наблюдений. Ну, вот по данным интернет-опросов, 3% были. Вчера Евроньюс обнародовал данные со ссылкой на Институт социологии Беларуси. 3%. И я видел данные, вот, которые последние июньские, они примерно 3-4% рейтинг по стране Александра Лукашенко. Конечно, белорусские власти будут это отрицать. И они, кстати, не публикуют никакие данные опросов. Опросы в Беларуси других служб запрещены. И, видимо, по какой-то причине не могут опубликовать официальные данные, как они считают, какой у него рейтинг поддержки. И, исходя из этого, Виктор Бабарыка не допущен будет к выборам. потому что если бы он оказался в бюллетене избирательном, Александр Лукашенко бы проиграл эти выборы. И когда он говорит о Майдане, он как раз имеет в виду, что вот люди какие-то идут, там пытаются власть у него забрать. Это именно об этом он говорит, не о том, что какие-то люди хотят переворот совершить государственный. Нет, они хотят мирным путем выборы провести, честные, открытые, но Александр Лукашенко к этим выборам не готов.
А я правильно понимаю, что он, в общем-то, ну, воспринимает власть в Беларуси как нечто сакральное, то есть в данном случае нет вот, что называется, мирной смены власти, а если смена какая-то будет, то это либо, соответственно, как он считает, там переворот какой-то, ну, либо что-то еще.
Да, вы абсолютно правы. Он считает, что он единственный носитель власти в Беларуси, ему власть дарована свыше, и как бы через выборы вообще ничего не решается. Об этом он несколько лет назад заявил в интервью Ксении Собчак, сказал, что «Ксения, вы же знаете, что выборов нигде нету. Сколько хотим, столько и рисуем». И в России в том числе так же он заявил тогда там, примерно в этих словах. А еще несколько лет назад он сказал, что он выборы в стране фальсифицирует, когда надо. То есть он открыто об этом говорит и не стесняется. То есть закон и выборы, они в Беларуси не работают, то, что в законе написано. Поэтому он в данном случае решил кандидата убрать вообще, можно сказать, с поля политического еще до выборов. Раньше это случалось после выборов, кандидаты оказывались в тюрьмах либо в эмиграции, сильные кандидаты, а сейчас до выборов убирают кандидата. Я, кстати, не исключаю, что следующим человеком, который будет арестован, либо будет не допущен к выборам, это будет бывший помощник Александра Лукашенко, глава парка высоких технологий. В прошлом это Валерий Цыпкало. У него тоже сейчас высокий рейтинг поддержки, выше, чем Александр Лукашенко. И если сейчас Виктора Бабарика снимают с кампании, то вся эта протестная масса уйдет к Цыпкало, у него будет сразу 70%. То есть первый тур, в один тур Александр Лукашенко проигрывает выборы.
А кто чьих? Помните, как в одном фильме? А вы чьих будете? Вот здесь интересно, Бабарика он чей, и все остальные тоже чьи, чтобы понимать. Потому что я читаю иностранную прессу, и там, конечно же, креатив на креативе. Там, этот агент Кремля, а этот агент США, а этот вообще какой-то свой там агент местных бизнесменов, ну что-то такое.
Ну, они граждане Беларуси, поэтому они, я бы сказал, белорусские политики, так. Уже политиками их можно называть. Угу. Я не вижу, что Виктор Бабарика агент Кремля, там многие говорят, что вот он агент Кремля, он 20 лет работал на «Газпром», значит, он там агент Лубянки, Кремля, башен каких-то и так далее. Нет этого, потому что, во-первых, никто из видных политических деятелей в России не заступился, во-вторых, его в России никто не знает. Да и в Беларуси он мало был известен до мая месяца, пока эти выборы не объявили. А сейчас благодаря Александру Лукашенко Виктор Бабарика стал, наверное, вторым по популярности сегодня политиком в стране. Уже больше месяца он лидирует по данным Google Trend, такой есть сайт, где можно проверять количество запросов пользователей. Так вот, он в лидерах абсолютных обходит Лукашенко в разы причем. И каждый раз вот эти аресты подогревают к нему интерес. И мне вот люди из команды Виктора Бабарика рассказывали, что как только начинались какие-то давления на него, тут же начинался всплеск людей, которые шли подписываться за Виктора Бабарика. И вот этим объясняется его феномен. Он, на самом деле, мне кажется, за 20 лет работы в банке, конечно, имеет большие связи внутри страны, среди бизнеса, среди номенклатуры, потому что в Беларуси там немного банков, и данный банк один из, можно сказать, градообразующих банков, 4-5 место по активам. Это банк, связанный со всеми транзакциями по газу, ну и кредиты какие-то давал и так далее. Поэтому я считаю его пробелорусским. Более того, за годы работы главой этого банка, банк занимался благотворительной деятельностью, меценатством и вкладывал средства в культуру, белорусскую культуру. Подчеркну, банк выкупил на аукционах за рубежом картины некоторых художников, которые связаны были с Беларусью. В частности, Шагала произведения были приобретены и доставлены в Беларусь. Вот когда этот банк сейчас, можно сказать, захватили, а это иначе никак по-иному не трактуется, и даже «Газпром» об этом же сказал, что это рейдерский захват. Так вот, забрали еще и картины банка, которые банку принадлежали, с формулировкой «картины хотели вывести за границу». То есть картины висели на выставке, но белорусские власти посчитали, что кто-то хотел их вывести за границу, хотя непонятно зачем, если их из-за границы в Беларусь вернули на родину.
Почему говорят, что еще полгода назад позиции Лукашенко в принципе казались какими-то незыблемыми? Ну, там, защитник белорусского суверенитета, например, в контексте того, какие споры были вокруг интеграции, перспектив этой интеграции, газовый спор, вот это вот все. А потом вдруг что-то поменялось, и вот сейчас рейтинг действительно обвалился, то есть ни шатка, ни валка, но мог бы. И вот в последние там несколько месяцев шансы его свелись к минимуму в президентской кампании или нет?
Да, вы правы. И здесь несколько из факторов.
Да.
Первый фактор – усталость населения. 26 лет человек у власти и говорит, я не успел ничего сделать, давайте еще немножко 5 лет, и мы постараемся там увеличить зарплату в 2 раза, может быть, там $300 получится наконец-то, или там 400. То есть люди уже 20 лет ждут $500, он обещал им 20 лет назад, но до сих пор не выполнил это обещание. Это первое. Второе, ну, мне кажется, что люди увидели проблемы в экономике, потому что они серьезные, это сказывается на доходах, на безработице в стране. Многие уезжают и так далее. Плюс республика, ну, на какой-то замерла в каком-то месте, в какой-то точке, и она дальше не развивается. Это застой. Застой в обществе, и все сконцентрировано в руках одного человека. Плюс в последнее время Александр Лукашенко уже в последние годы, особенно в последний год, он постоянно делает совсем неэтические заявления в адрес соперников, в адрес России. И с Россией, кстати, отношения, вот, которые испортились за последний год, они очень тоже обрушили его рейтинг. Очень серьезно. Но последним гвоздем, я бы так сказал, стал коронавирус. И вот эта пандемия коронавирус, которую Александр Лукашенко вначале не признавал, она затронула очень много населения республики. По официальным данным, 60 тысяч человек уже переболело коронавирусом, там сотни умерших. И люди увидели, что они остались один на один с этой болезнью. То есть президент фактически самоустранился. И вот это была последняя капля. Вот если бы Александр Лукашенко в самом начале эпидемии сказал, что я вместе с вами буду сражаться с коронавирусом, одел бы там костюм какой-нибудь чумной и ходил бы там по больницам, с людьми общался. Он этого не делает. Более того, люди, которые первые умирали от коронавируса, он говорил, что они умерли от других болезней, потому что имели какие-то особенности, не те строения тела. Ну, в общем, не очень этично высказывался. Это очень серьезно ударило по его репутации в обществе. И вот это все вместе, в совокупности, сыграло для него в негативную сторону. Поэтому вот то имеем то, что имеем. Те вот знаменитые километровые очереди, которые стояли в белорусских городах, людей, желающих подписаться за альтернативных кандидатов, причем за кандидатов, которых они до этого вообще никогда не знали. Их никто не знал. Это были обычные граждане, которые решили пойти в президенты. И народ побежал к ним за них подписываться. И они подписывались не за кандидата. Они не знали ни программу, даже не знали, как кандидат выглядит. Никогда не видели его фотографии, не помнили, кто это такой. А просто хотели подписаться. Это вот у меня доверие Александру Лукашенко. Он сказал, конечно, что это все люди, привезенные откуда-то на автомобилях. Их там подвозят, вывозят кругами, их там ставят обратно в конец очереди на километр. Там какие-то машины, но это уже как бы, видимо, само успокоение такое. Либо, не исключаю вариант еще один, его окружение может дезинформировать. Такой вариант тоже допускаю.
Смотрите, по поводу коронавируса, я вот открыла статистику ради интереса, что она нам сейчас показывает. Подтверждено 57333, выздоровело 35275, то есть большая часть смертей 337. Нужно, конечно, еще смотреть статистику по общей смертности, сравнивать с прошлым годом, но здесь вам не кажется, Дмитрий, что все-таки это была как бы общая эмоциональная волна, потому что была та же самая Швеция, были какие-то другие страны. Но когда люди видят по телевизору, что везде нагоняют страх, где-то что-то закрывают и так далее, то как бы одни вопрошают Александра Григорьевича Лукашенко, а почему мы не так же? Он говорит, а мы не боимся, потому что это там, ну, сравнивает с гриппом и так далее. Ведь там отчасти, как говорят в его словах, тоже была определенная правда. То есть вы считаете, что он потерял, потому что он не поддался общим как бы тенденциям, ведь важно людям что? Донести информацию, мы боремся, или людям фактически важно, что нам не нужно закрывать страну, потому что будет только хуже, мы лучше сейчас коллективный иммунитет получим, потому что так или иначе кто-то все равно погибнет.
Вопрос по поводу коллективного иммунитета не доказан.
Да.
Во-вторых, никто не требовал страну закрывать. И я тоже считаю, что не нужно было страну закрывать, но нужно было какие-то меры принимать и объяснять населению. Но на первых этапах этого сделано не было. Я лично знаю многих людей, которые заболели в Беларуси коронавирусом, и им долгое время вообще никакая помощь не оказывалась. Это в районных центрах происходило, таблеток не было, тесты не делали, люди практически в обморок падали в регистратуру. А пока их не забирали в больницу, они не требовали, чтобы им сделали какой-нибудь тест, потом оказывалось у них коронавирус, их чудом спасали, они в реанимацию неделями лежали. Это просто такое отношение, но это не врачи, а врачи как раз были на передовой. А сверху шла установка ставить не те диагнозы, тесты не делать, глушить статистику. То есть никто же не говорил, что там пандемия – это какой-то вызов. Нужно было вместе с гражданами это делать, объяснять в эфире спокойно, никого не оскорбляя. И это, конечно, сыграло роль большую. И не надо было страну закрывать. Можно было локально как-то эту историю глушить и так далее, какие-то мероприятия отменять массовые. Ну вот парад он провел 9 мая, да, ну хороший праздник мероприятия. Вот как он не созывал людей на этот парад, пришло 15 тысяч человек. Это официальные данные Министерства внутренних дел Беларуси. В прошлые годы на этот парад пришло в 20-30 раз больше людей. Угу. Это был самый маленький парад в истории БССР и в истории современной Беларуси. Мне кажется, что это как раз продемонстрировала, вот визуально продемонстрировал уровень поддержки Александра Лукашенко в обществе, особенно среди минчан. В 2-миллионном городе 15 тысяч приходит на парад победы, 75-летию посвященный. Миллионы должны были выйти, но вышло 15 тысяч человек.
Кто его поддерживает? Вот смотрите, 709-й говорит, он уверен, что простой народ Лукашенко устраивает, а не угоден он разным, я цитирую, жуликам и прохиндеям.
Но он любит всегда говорить, что это жулики, прохиндеи, мошенники. Так. Вот, кстати, банкира он называл буржуем, там еще как-то обзывал его, какие-то его особенности
пытаясь
тела.
Пытаясь всколыхнуть, я не знаю, какие-то большевистские настроения. Лозунги,
да. Так. А вы знаете, ведь это связано с историей Александра Лукашенко. Он ведь был полит, как это сказать, полит...
Работником.
Да, политработником именно. Он читал в советские времена, был лектором на политические темы, часами выступал в трудовых коллективах. Поэтому он вспомнил свою молодость и по этим же методичкам рассказывает о буржуях, которые вот воруют граждан, идут к власти, чтобы обворовать страну и раздать ее кому-то там.
Но кто его поддерживает по факту?
Кто его поддерживает по факту? Я думаю, что, конечно, есть вот эти вот 3-5%, пускай, ладно, поддерживает людей. Это часть, конечно, номенклатуры какого-то высшего ранга. И какие-то, возможно, слои населения, там, может быть, пенсионеры какие-нибудь и так далее. Но сейчас он еще подорвал к себе доверие медиков. Полностью отсутствует, ноль. Потому что они увидели, что они брошены оказались один на один с этой заразой. Очень многие медики умерли, к сожалению, от этой болезни, потому что они не получали достаточно защитное на первых порах. Потом им, конечно, там подвезли все это оборудование, гуманитарная помощь была. Из Польши очень большая гуманитарная помощь была. Китай немножко, Россия дала, потому что Беларусь сама не справлялась с этой эпидемией. Вот. Но то есть есть какие-то слои населения, но базу, которая раньше была, на которой держалась опора его стабильности, ее больше нет. И вот это, она, эта база не вернется. Как бы он ни пытался, можно там деньгами его залить и так далее, это не вернется, потому что люди переболели, они считают, что он должен уйти, и все. И это, как знаете, развод мужа с женой. Принято решение развестись. И граждане говорят, мы на развод подаем. А он говорит, нет, я буду с вами до конца, иначе Майдан и так далее, там боевики и прочее. Вот сейчас в тюрьмах сидит белорусских, арестовано человек 200-300 активистов, которые там выходили на площади просто подписываться за каких-то кандидатов. Их арестовали, они в тюрьмах сидят. Якобы Майдан организовали. Они хотят выборы честно. Они говорят, давайте честные выборы. Разрешите нам войти в избирательные участки в комиссии. Разрешите нам наблюдать. Им говорят, нельзя. Вот будут эти люди наблюдать. А здесь... Это создает взрывную ситуацию в стране.
Смотрите, а здесь может быть другая ситуация. То есть, с одной стороны, да, люди выходят и просят честных выборов, действительно хотят, но есть какие-то силы, которые хотят условно этим воспользоваться, чтобы действительно тот самый какой-нибудь переворот совершить, я не знаю, для чего, но в принципе, как бы, что этих людей могут использовать. Вот насколько такие точки зрения в Беларуси оправданы, как вы считаете?
По моим данным, да. В этот раз Запад активно не участвует в выборах, Россия вообще не участвует в этих выборах. Я, кстати, замечу, что ни один федеральный центральный телеканал, там уровне Первый, НТВ, вот Россия, по-моему, один, вообще белорусские выборы никак до сих пор не осветили. Россия полностью абстрагировалась. Александр Лукашенко пытается всеми силами втянуть в игру Российскую Федерацию.
Поедет на парад, кстати, 24 июня, сказал, что приедет.
Да, едет, и это будет использовано в Минске как поддержка, безоговорочная поддержка Кремля, кандидатура Александра Лукашенко на президентских выборах. Вы же знаете, вот недавно была на прошлой неделе история интересная, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем Китайской Народной Республики. Он там насколько-то пролился, и потом на сайте белорусского президента появилась такая заметка интересная, что китайский лидер поддержал Александра Лукашенко в выдвижении его на очередной президентский срок и пожелал ему успехов, верит в его победу. Но на сайтах китайского лидера и китайских информационных агентств таких, ну, таких строчек нету. Mm-hmm. Поэтому ну, эксперты пришли к выводу, что это очевидно придумано было белорусским правительством. И я склоняюсь к такой версии, потому что, как правило, главы государств не вмешиваются в внутренние политики друг друга, и такие заявления стараются не делать, особенно Китай.
Так, ну вот здесь интересно просто, как бы политика или действие Александра Григорьевича Лукашенко сейчас обусловлено его, ну, таким стилем. Мы и с этим попробуем договориться, и с теми попробуем договориться. Кто больше даст, чего-то посулит, ну, может быть, мы в их сторону пойдем. Почему я спрашиваю, Алексей Морозов говорит, вот есть окрик от Евросоюза по поводу ареста конкурента на выборах Бабарика. Это серьезно или это некий дежурный жест?
Это всегда дежурный жест. Страны Евросоюза всегда делают такие заявления. И было заявление, вот я видел недавно посольство США в Минске, они тоже выразили свое недоумение арестом Виктора Бабарика, основного соперника Лукашенко на выборах. То есть все страны возмущаются. Единственная Россия молчит, вообще никак не вмешивается, не комментирует, ничего. Кроме «Газпрома», что банк захватили. Я, кстати говоря, здесь немножко не понимаю позицию «Газпрома». Виктор Бабарика был их сотрудником. 20 лет работал на эту компанию, и «Газпром» до сих пор никак не выразил публичную или какую-то иную поддержку своему бывшему сотруднику и коллеге. Где корпоративная этика этой организации? Я считаю, что они должны все-таки как-то серьезно вмешаться, тем более, что обвинения, которые выдвигаются против него, звучат в адрес «Газпрома». Вчера официальный глава или там глава комитета госконтроля Беларуси обвинил, что высокопоставленные менеджеры «Газпрома» занимались отмыванием денег через Беларусь. И не только они, но и какие-то люди выше, намекнул он, и сказал, что скоро все обнародуют. То есть фактически идет обвинение в адрес России, что Россия использовала «Белгазпромбанк» для отмывания каких-то денег. И какие-то там золото нашли, но в банке что можно найти? Золотые деньги. Золотые деньги в банке нашли. Хорошо, хоть там муку, сахар не искали. То есть вот в таком ключе строится политика, что Россия вмешивается в выборы, что Россия пытается там подковырнуть Лукашенко. Это сейчас звучит уже там третью неделю подряд на всех белорусских телеканалах с утра до вечера. Какие-то показывают деньги каких-то боевиков. Вот недавно у одного блогера, которого задержали, нашли под диваном 900 тысяч долларов на даче. Вот приехали к нему, а там под диваном деньги лежат. Представляете, 900 тысяч долларов в пачках запаковано там все. Да. Где-то там в лесном массиве на даче. Ну вот интересно, кто же на даче деньги хранит под диваном?
Ага, понятно. Ну смотрите, хорошо. Оппозиция реальная сейчас в Беларуси все-таки есть или проблема здесь в следующем? Александр Григорьевич Лукашенко, да, называют его последним европейским диктатором. Но как бы прийти и сказать, мы не хотим Лукашенко, и поэтому за любого отдадим свой голос, лишь бы не он. Но это немножечко, правда, такая инфантильная позиция, потому что, ну, не факт же, что следующий будет лучше. Это почему-то просто в это верят. Но кто-то что-то предлагает, действительно, у кого-то заметны какие-то действия, что можно к ним присмотреться.
Оппозиции в Беларуси нет вообще. Ну, есть какая-то маргинальная. Она вообще никак не влияет на события в стране, оппозиция не представлена в парламенте, потому что в той системе координат, которая в Беларуси создана, оппозиция не нужна. И вот те кандидаты, которые сейчас заявились, они даже и говорят, что мы не оппозиционные кандидаты, мы в оппозиции никогда не были, мы работали, можно сказать, в системе работали. Там, банковский сектор – это же часть системы, все. Но мы поняли, что вот пришло время перемен, и мы хотим эти перемены стране предложить и навязать, или если общество это поддержит. Программу, конечно, они пока не имеют права обнародовать, но сейчас речь даже не идет не о программе. Все понимают, что нужно менять систему власти в стране, это раз, это все без исключения, даже там какие-то оппозиционные политики, которые баллотируются, все без исключения говорят, что необходимо первым, что сделать, это изменить Конституцию Беларуси, ввести 2 срока ограничения на избрание президента, изменить, перераспределить полномочия президента, так. убрать такие огромные полномочия, которые имеет сейчас глава государства в Беларуси, дать широкие полномочия на местное самоуправление, правительству, парламенту, потому что парламент сегодня это абсолютно бессмысленная пустая организация в стране, которых никто не знает. И вот это абсолютно все заявляют. То же самое люди говорят, например, вот о союзном государстве России и Беларуси.
Вот, вот здесь я ставлю точку с запятой, пауза. Дмитрий, потому что новости у нас, да, новости. Дмитрий Давайте Балкунец, послушаем. Политолог, эксперт по Беларуси, здесь с нами. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Умный парень наш сегодня Дмитрий Балкунец, политолог, эксперт по Беларуси. Остановились мы с вами на союзном государстве. Да, да. Что с ним?
Да.
Перспектива.
Так вот, с да. ним что происходит? Мы знаем, что 20 лет в прошлом году отпраздновали. 21 год идет, ничего нету, ничего не происходит. И один из кандидатов очень правильно сказал, очень мудрую мысль, банкира, кстати, Виктор Бабарик, он сказал, слушайте, а вот как может документ быть 20 лет, не работает, а он вообще нужен тогда? Может быть, его стоит тогда взять, пересмотреть и сделать, чтобы он заработал? А 20 лет мы слышим одну и ту же песню, что вот там союзное государство, а его нет, он не работает, документ не реализован в полном объеме. Значит, видимо, есть какие-то проблемы в этом документе, его нужно либо актуализировать и принять, либо отказаться от него. А зачем иметь международный договор, который не работает? Я абсолютно в этом плане с ним солидарен, и я считаю, что вот этого люди тоже хотят. Они хотят определенности, а не каких-то обещаний, которые годами длятся и потом не реализуются.
Ну, просто обещания это, в принципе, никто не дает, насколько я понимаю. То есть непонятно, из чего выбирать. Просто хочется, чтобы не было больше Лукашенко, но
да,
что потом
именно
будет.
Именно вот это. Это вот. Это главное, сегодня с чем идет народ на улице и просит уходи. Вот это главный лозунг его кампании. А кампания, кстати, лозунг кампании Александра Лукашенко этого года «Защита суверенитета и независимости». Вот это главный его лозунг.
То есть
лозунг
пытается он сыграть на том, хорошо, независимости от кого? От России?
От России, да.
Независимость от России. Но зависимость тогда от кого? Потому что так или иначе, политически так сложилось в принципе, что Беларусь там, финансово зависит, например, от Российской Федерации. Если она финансово не будет зависеть от Российской Федерации, значит, она должна будет зависеть от Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки. Но при этом, как бы, насколько я понимаю, Москва дает понять, что тогда-то для Беларуси будет посложнее.
Да, вы правы. И тогда Россия будет снимать Беларусь с довольствия. Это происходит сейчас. Мы видим, что меньше и меньше Беларусь получает финансовых каких-то пряников, субсидий энергетических. И это приводит к каким-то определенным конфликтам. Я считаю, что в этом плане Беларусь и Россия должна вместе договориться о каких-то моделях экономических сотрудничества. Например, в области нефтяного сектора, чтобы снять раз и навсегда все споры по нефти и газу. Значит, нужно создать какие-то совместные нефтяные корпорации и компании двухсторонние, и убрать эту функцию со стороны государства белорусского, чтобы этим не президент занимался, это частный бизнес пускай занимается, они будут налоги платить, а в любом случае, то есть все вот то же самое будет, только это будет переведено на другой уровень, и не будет таких вот громких, постоянных скандалов, заявлений, упреков в адрес друг друга. Лед по газу, сейчас новый конфликт опять разгорается, на пустом месте совершенно. Есть подписанный контракт Беларуси и России на поставки газа в этом году. Определена цена $127. Александр Лукашенко сказал, что 127 это очень дорого, будем 40 платить. Платят 40. А Газпром говорит, долг у вас. А они говорят, а у вас калорийность газа не та. Газ плохо горит, а что же вы покупаете газ? Но это как-то, ну это уже, знаете, переходит такой уже совсем какой-то детский сад начинается. И это на уровне государства происходит. И, конечно, это отражается на общем настроении в обществе. И люди же это все видят. И, конечно, это все бьет по репутации, по рейтингу Александра Лукашенко. И также я еще отмечу, что вот Александр Григорьевич недавно попросил, чтобы, ну, сказал вообще, что недопустимо оскорблять политиков. При этом сам постоянно это делает. Оскорбляет российских руководителей постоянно, каждый день одно и то же.
Ну, я понимаю,
конечно,
что
это все бьет.
Да, но я понимаю, что в Москве, в принципе, тоже не в восторге от того, что политическая предвыборная кампания строится на, во-первых, вот этой давлении суверенитизации и плюс еще на скандалах, связанных с «Газпромом». Потому что Минск заявил, я прям цитирую, о кукловодах в «Газпроме» и выше у соперника Лукашенко. Ну, это да. Про Бабарика речь идет.
Да, бесспорно, да. Хотя я абсолютно уверен, я убежден, я проверял даже несколько раз эти факты у разных людей. Мне все подтвердили, что Бабарика сам принял решение идти на выборы. Ни с кем в «Газпроме», ни с кем в Москве он это не согласовывал. Чтобы там «Блумберг», еще какие-то издания писали, ничего подобного не было. Это его личное решение, он давно об этом думал. Он уже года полтора-два к этому готовился, тренировался там морально, ну как-то там, видимо, подбирал как-то речи какие-то и так далее. Но это его решение.
А что это за история про какие-то космические деньги, якобы найденные на счетах Виктора Лукашенко, то есть сына? Я правильно понимаю, что, в принципе, изначально была какая-то, может быть, ну, вариант, как это сказать, некой преемственности, и насколько он все-таки реализуем, и с вашей точки зрения, это как бы, ну, какая-то кампания по дискредитации семьи Лукашенко, или что это?
Ну, тот слив, та сумма, о которой идет речь, там, по-моему, около 900 миллионов долларов.
840, да.
840 миллионов долларов, которые якобы находятся на счетах на имя, на счетах в швейцарском банке на имя Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко, датированные 2012 годом. Я буквально на днях пытался там нескольких людей спросил в Беларуси, и мне подтвердили, что это его деньги, это правда. И назвали имена людей, которые эти деньги открывали, этот счет открывали, и каким образом, этот вот фотокопия оказалась потом в интернете, мне тоже рассказали. То есть я сначала думал, что это может быть скриншот нарисованный, думаю, человек должен же под паролем как-то зайти и все. Но рассказали цепочку, я поверил, и поэтому я считаю, что это да, это его деньги. И, ну, конечно, это будет отрицать белорусские власти, но, кстати говоря, это вот повод там, международного расследования, проведения, каким образом сын главы государства получил эти деньги и почему они не задекларированы нигде. Мне кажется, что, ну, в Швейцарии мы знаем, у них правосудие особое и так далее, но в данном случае речь идет о довольно крупной сумме денег, это 1.5% ВВП Беларуси.
Но могут взяться, если будет действительно заинтересованность, например, там, Европейского Союза, разобраться в этом, оказать давление. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко же тоже, ну, очень часто разыгрывает вот эту киевскую историю в отношениях с Москвой, тем самым пытаясь оказывать некое давление. При этом параллельно пытается налаживать отношения с Вашингтоном и Пекином. Кто-то говорит, что это просто его стиль, а кто-то говорит, что это вынужденная позиция в силу геополитического положения самой Белоруссии. Вот как вам такая мысль?
Ну, я считаю, что Беларусь должна иметь хорошие отношения с Пекином, с Москвой, с Брюсселем, Варшавой, Вашингтоном.
Надо выбирать.
Нет, надо выбирать. Бесспорно, есть первичные, первостепенные союзники первого уровня, а есть нормальные отношения с другими странами. Угу. Так вот, в Беларуси сегодня друзей, как правило, ну или практически вообще нет в мире. Потому что если проанализировать все речи и выступления Лукашенко последних лет, кругом враги. Россия, Украина, Литва, Польша, все. Все кругом мешают и так далее. Друзей нету. Вот это проблема. И я считаю, что граждане тоже от этого устали. Они хотят, чтобы страна как-то дружила со всеми. Ездили президенты в страну, какие-то прибывали, культурные деятели. Ничего подобного сейчас нету. Там 1-2 визита какого-нибудь дипломата или президента состоится, и все. И все остальное закрывается. Это же бьет репутации страны.
Может быть, он идет все-таки ва-банк, думая, что в итоге сможет выторговать чего-то из Москвы, например.
У него выбора нету. Не участвовать в этой избирательной кампании. Александр Лукашенко, дело в том, что он не может себя представить без президентской роли. Вот он утром проснулся, не президент. Что он делать будет? Козочек разводить? Нет. Он всегда видит себя до конца, наверное, там, как он говорит, да, как-то он там какое-то выражение сказал, посиневшими пальцами держаться за власть. Он видит себя хозяином Беларуси. И мнение общества его абсолютно не интересует, или там чиновников каких-то. Он хозяин, он сам решает. Вот самая интересная история с коронавирусом. Вот он сказал в самом начале, никакого коронавируса нет, есть психоз. Все как один министры, даже министр здравоохранения говорил, это не коронавирус, это психоз. Хотя по симптомам это коронавирус был. Потом он говорит, это коронапсихоз. Все чиновники начали повторять как мантру, это коронапсихоз. Когда президент сказал, это коронавирус, все начали говорить, это коронавирус. Ну, то есть вот так работает вертикаль власти в стране.
С вашей точки зрения, те, кто идет в пику Лукашенко, будет пытаться, по крайней мере, участвовать в этой кампании, чьей поддержкой будет заручаться и кто на кого может поставить? Деньги-то надо откуда брать? Откуда-то?
Ну, там, кстати, деньги небольшие на компании, можно тратить 100 тысяч долларов.
Торговля рисками, я об этом, я говорю про торговлю рисками. То есть в любом случае, когда особенно речь идет о перспективах смены президента, который 26 лет у власти, то, соответственно, очень много заинтересованных. Тут и смена посла, кстати, была не так давно, американского. Смена.
Приезд. Это первый с 2008 года возвращение посла, а должен прибыть вот со дня на через пару недель.
Ну, выбирали, в смысле, согласовывали, я это имею в виду, что согласовывали. Болтон приезжал, зимой было дело. Потом после этого Лукашенко встречался с Москвой, видимо, за плечами, зная, что там что-то ему посулили. А как у других? Или ничего пока? Все наблюдают, скажем так, даже те, кто может вложиться, наблюдают за тем, у кого как бы получится.
Наблюдают. Я не знаю, мне неизвестно, по крайней мере, факты, что какие-то там дипломаты ведут переговоры с политиками. Может быть, конечно, они встречаются, послы, я это не исключаю, с этими политиками, беседы проводят, чай пьют. А вложений со стороны вне в конкретных политиков сегодня я не вижу. Это правда. Единственное, что там одно какое-то движение, но оно, как они как спойлеры участвуют, они какие-то там финансы всегда имели в США от Госдепа, какой-то там фонд есть, демократический институт, какие-то там денежки небольшие дает, но чисто так для их выживания. И вот они в выборах участвуют, их даже власти, я думаю, пустят сейчас на эти выборы, чтобы они там помогали Александру Григорьевичу нужный процент получить, зная, сколько им дадут. Но какая-то системная работа с кандидатами, вот двумя сильными, о которых я говорил, Виктор Бабарико и Валерий Цыпкало, такой работы нету на сегодняшний день из внешних сил. И поэтому, конечно, я думаю, что все внешние игроки с большим интересом наблюдают за этой кампанией. И я думаю, что если в Беларуси произойдет смена власти, то, конечно, это будет вызовет... Я считаю, что это вызовет восторг не только в Беларуси, но и вовне, и на Западе, и на Востоке, и в том числе в России. Потому что Россия, я думаю, тоже устала от Александра Лукашенко. А причина одна, простая и понятная. Он недоговороспособный. Это скажет любой бизнесмен, который с ним работает. С ним ни о чем нельзя договориться.
Ну, как странно же. Подождите, ну, Дмитрий, если бы с ним нельзя было вообще ни о чем договориться, я думаю, что он бы не был у власти 26 лет.
Вот это и позволяет ему находиться в власти 26 лет.
Значит, работает?
Нет, не работает, в том-то и дело. Он недоговороспособный. Решения, которые обсуждаются, они потом не выполняются. Либо они просто затягиваются. Вот, например, соглашение о союзном... кстати, сегодня, вот сегодняшняя новость последних часов, последних минут.
Да.
В Минск прибыл Сергей Лавров. Прибыл для подписания соглашения о взаимном признании виз. Это соглашение должны были подписать полтора года назад.
Так.
Тогда Александр Лукашенко сказал, я не успел его прочитать, как прочитаю, так подпишем. Полтора года читал. Полтора года, а за эти полтора года граница России и Беларуси была закрыта для иностранцев. А это десятки миллионов граждан, которые не смогли ее пересечь. Десятки миллионов, я подчеркну. Это сухопутная граница, и граждане иностранцы, которые ехали, например, из Польши транзитом через Беларусь, они не могли въехать в российскую территорию, потому что нет пунктов пропуска.
Да.
Даже если у них есть российская виза, они должны были ехать там, через Украину или через балтийские страны. Это потери для бюджета двух стран.
Но
это
есть
колоссальные
потери. Есть при этом мнение экспертов, что все-таки Лукашенко, да, через вот эти вот скандалы, которые любую компанию его сопровождали на протяжении этих 26 лет, он все равно как бы переизберется. Другое дело, возможно, на фоне экономического кризиса, коронакризиса, там, сложности с Москвой, с другими странами – придется как бы менять риторику, то ли очень сильно администрировать, ну, там, более умело, более жестко администрировать народ, который, например, там, испытывает определенные трудности с деньгами, ну, то есть, как бы делать ставку на, не на экономическую, там, не на стабильность какую-то, и процесс, а на что-то другое, какую-то другую повестку выбирать. Вот какая-то повестка, она прослеживается, хорошо, не у Александра Григорьевича, у кого-то другого.
Ну, когда выборов нет, поэтому даже с программой можно не выступать, и там технология по-другому совершенно работает, делаются просто заранее заготовленные там протоколы и так далее, можно даже не отправлять избирателей на участки, а заранее озвучить цифры необходимые. Поэтому, конечно, в таких условиях Александр Лукашенко изберется. Вопрос, как на это общество отреагирует. Какие будут последствия после того, когда объявят, что он там получил 80-90%. Не повторится ли сценарий Армении, не повторится ли сценарий, как вот лидер белорусских демократических профсоюзов Александр Ярошук, а это достаточно авторитетная организация в Беларуси, которая объединяет тысячи работников предприятий страны. Он друг Александра Лукашенко, много лет с ним там знаком, ну, не друг, а просто знакомый хороший еще с 90-х, с 80-х годов. Он ему публично много раз сказал: Александр Григорьевич, вам надо уйти, не доводите до ситуации до тяжелой, до кризиса в стране. И вот он на днях в одном из интервью сказал, что он вообще видит повторение югославского сценария в Беларуси, потому что люди не признают этот результат, который будет озвучен, и это может спровоцировать массовый выход людей на улицу. Конечно, это будет очень тяжелая ситуация, если реально так произойдет. И виновником этой ситуации, я считаю, будет один человек в стране.
Я думаю, что просто есть еще европейские страны, которым абсолютно невыгодно иметь под боком еще одно горящее государство, как
и России невыгодно.
И России невыгодно. Более того, поэтому, наверное, если выбирать уж из двух зол, ведь Александр Григорьевич по факту показывает, что он в доме хозяин. Да, он показывает довольно грубо, как кто-то скажет. Да, кто-то говорит, что не договороспособен. Но, опять же, этот стиль работает. Может быть, уже там поколение политиков, да, изменилось, надо там с олигархами договариваться, с другими партнерами договариваться, что-то искать. А вот его тактика, вот эта, вот она работает. Вот, может быть, это какой-то уникум.
Но решать будут белорусские граждане. Как бы там многие не говорили, от рука Кремля, там, а Запад, как Запад посмотрит, что Москва сделает, почему там каналы какие-то не освещают белорусскую тему, давайте там подключим каналы, пусть они освещают. Да нет, пусть граждане белорусские решают, с кем они хотят быть. Хотят они дальше с Александром Григорьевичем работать? Нет. Или там еще с кем-то, там Ивановым, Петровым и Сидоровым пусть избирают. Это все выбор белорусского народа. Еще раз подчеркну, не тех людей, которые даже голосуют, но и тех людей, которые в комиссиях сидят, тех, которые обслуживают систему, кто там обеспечивает ее работоспособность, силовики и так далее. Это в целом комплекс людей, которые на сегодняшний день являются, может быть, гарантом того, что Александр Григорьевич находится у власти. Ведь Александр Лукашенко, он, ну, один, понятно, политик, но он опирается на созданную им вертикаль власти.
Она устойчива?
Пока устойчиво. Но вот, например, он убрал в начале мая премьер-министра, в начале июня, премьер-министра Сергея Румаса. По некоторым версиям, Сергей Николаевич оказался не очень лояльным к Александру Лукашенко, и после этого как раз начался вот этот громить, начали банк, потому что Александр Григорьевич подумал, что это заговор банкиров. Раз банкир один выдвинулся, Румас тоже банкир, может быть, они как-то связаны, подумал, там где-то в бане сидели и так далее, может, они сговорились. Но вот Румаса убрали с поста премьер-министра республики, и вот так происходит зачистка вертикали для того, чтобы как-то усилить ее перед важным днем голосованием.
7-3-7.
Я, кстати, еще один момент хотел отметить. Вот вчера в Минске, после того, когда арестовали Виктора Бубрика, состоялось очень массовое, я бы сказал, мероприятие. Очередь по центральному проспекту Минска растянулась на 7 километров, примерно 7 километров. Это живая цепь была людей, которые просто стояли, хлопали в ладоши и молча наблюдали за тем, что происходит. И насколько я знаю, что вот уже там звучат в интернете призывы повторять это дело уже не только в Минске, но и во всех городах. И я не исключаю, что вот эта волна, она может увеличиваться. Либо будет, все пойдет на спад, либо будет увеличение, какие-то волны могут быть. То есть такие вот какие-то стихийные акции, где нет лидеров, там нет лидеров, они могут происходить.
Они вот происходить, да, меня тут поправляют справедливо, что Помпео приезжал, конечно, не Болтон, а Помпео, прошу прощения.
Болтон тоже приезжал.
Тоже приезжал. Вот, да. Вот, точно, значит, все-таки, да. Все-таки наполовину правильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий. Да. Это Виктор Михайлович из Домодедово. Вот вы говорите, если будет протест,
да,
то история учит нас, что протест может быть использован третьими лицами. Если ситуация в Беларуси такова, чтобы этот протест народа был использован этими третьими лицами.
Спасибо, но мы вот говорили об этом, может, повторить еще
да,
раз.
Да, правильно, третьи лица всегда, то есть вот сейчас одни политики в тюрьмах сидят, а если возникает протест, вообще, можно сказать, на танк, на мавзолей залезет там третий человек. Вполне допускают такое, в том числе внутри Беларуси могут выскочить сейчас совершенно неожиданные фигуры, которые могут перехватить власть, в том числе среди ближайшего окружения Александра Лукашенко такие могут быть люди. Хотя я считаю, что он пока действительно все контролирует, но ситуация очень шаткая. И такой ситуации не было в Беларуси, ну, с 94 года точно не было, и такого уровня политизации в Беларуси не было никогда. И никто не ожидал, еще вот до 10-11 мая, где-то примерно до этих чисел, никто не ожидал, что выборы в Беларуси станут настолько интересными.
А мне кажется, что еще это связано с сменой поколения. Все-таки Владимир говорит, да, человек из прошлого не может реформироваться. Так, захватил власть и не выпускает из своих рук власть.
Вы правы, он избирался, когда был телевизор. Он пришел-то ведь благодаря телевизору. И он сегодня для этого телевизора делает какие-то там репортажи. А телевизор в стране уже мало кто смотрит. Люди перешли в другие там, технологиями пользуются. Гаджеты, такие телеграммы, там, всякие твиттеры, шмиттеры. И все, а он с ними говорит совершенно на другом языке. Я недавно общался с молодыми ребятами, совершенно там школьниками или выпускниками школ. Они не понимают, о чем он говорит. То есть у них просто разрыв огромный. Он про каких-то коров им рассказывает и курей. А они не понимают, при чем тут корова, овца и курица, если им там нужно что-то о другом говорить. Они на разном языке говорят.
Только а есть-то они все равно будут, поэтому, может быть, и правильно.
Они друг друга не понимают.
Они друг друга не понимают. Значит, надо как-то доносить по-другому. Вопрос, конечно, как. С другой стороны, смотрите, всегда говорят про Белоруссию, про Украину, когда говорили, там только Майдан произошел. Кто куда смотрит? Вот с одной стороны обвиняют там Александра Григорьевича, значит, одна сторона в том, что он пророссийский, другая сторона говорит, что он вот там, не знаю, со стороны России, например, что он прозападный, а может быть, он вообще и такой, на всякий случай. Важно понять, а люди-то куда все-таки устремлены? Им куда ближе хочется? Или они
конечно,
вот как
Россия является приоритетом для все-таки Беларуси, бесспорно, да. Есть какая-то группа, конечно, которая хотела бы разрыва в связи с Российской Федерацией, полного разрыва, но это абсолютное меньшинство. Абсолютное большинство, во-первых, пользуется всеми медиаресурсами Российской Федерации, чтобы там ни говорили, потребляет российские телепрограммы, передачи, сайты и все остальное. Медиа слушает и говорит Москва, в том числе и другие радиостанции российские с большим удовольствием и интересом. Поэтому это бесспорно так есть, но люди хотели бы, чтобы были такие же хорошие отношения с Европой, с Европейским Союзом. Я, кстати, здесь хочу отметить заслугу белорусского правительства. Они наконец-то спустя 5 лет подписали, вот на днях совсем с 1 июля вступает в силу соглашение о снижении стоимости виз для белорусских граждан. Будет как для россиян 35 евро стоить. В России многие это восприняли негативно, что вот Лукашенко с Европой дружить начинает. Но белорусы платили за это 60 евро. Но это не хорошо, ведь они свой карман оплатили, переплачивали за эту визу. И, кстати, по количеству виз граждане Беларуси являются лидерами в мире. 700-800 тысяч виз каждый год белорусы получали. Больше никто не получал шенгенских виз.
Ну, возвращались потом или оставались?
Нет, конечно. А в чем феномен был? Им европейцы ставили короткие визы на 2-3 поездки. А учитывая, что два города находятся на границе с Польшей, Брест и Гродно, там граница и с дома видна граница. И, конечно, они постоянно ездили за покупками, там, в гости просто в шопинг-тур или там просто попутешествовать. Им нужно постоянно ездить. И вот эта мера, которая была принята правительством о снижении этих виз, я считаю, правильная. Так. Я полностью поддерживаю то, что сегодня будет подписано соглашение о взаимном признании виз России и Беларуси, это тоже правильная мера. Но я считаю, нужно идти дальше, нужно и Беларуси, и России договариваться с Европой о вообще снятии визовых ограничений между Евросоюзом и Российской Федерацией и Беларусью. Я понимаю, что сегодня это тяжело сделать, но к этому нужно идти и постараться в максимально короткие сроки к этому прийти. Вот коронавирус в этом плане играет очень хорошую роль, потому что мы понимаем, что выход из него будет совсем другим для мира, и этот момент тоже нужно использовать. Все-таки мы живем на одном континенте, и Россия – это европейская страна, и Беларусь – это европейская страна. И нам суждено быть с Европой вместе. Поэтому нам нужно предпринимать все возможности, чтобы люди могли нормально общаться.
Владимир тут пишет, что он из Гродно, оказывается. Слушаю регулярно, говорит Москва, но вот, на России молодец. Нисколько на России нисколько не ориентируется. Ну, хотя бы слушайте, Владимир, тоже хорошо. Так, выйти на улицу, точно кто-то воспользуется ситуацией, устроит кровопролитие, ищите да, пути без демонстрации революций.
Все против революции, это подчеркну. Я, кстати, отмечу, я считаю, что если какие-то будут провокации, то за ними будет стоять один человек в стране, его все знают. Поэтому он про это сам говорит, он иногда некоторые вещи, знаете, озвучивает раньше, а потом они там через пару часов случаются. Поэтому он уже об этом говорил, что там какие-то боевики будут бегать, здание захватывать. Ну, то есть, видимо, какие-то планы готовят.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Балкунец был с нами на связи, политолог, эксперт по Беларуси. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом подключится к вам Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.